дорогие братья и сестры, я прочитаю из книги Псалтырь, Псалом 72. Псалом Асафа. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем! А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока. Поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашею. И говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего? И вот эти нечестивые благоденствуют веки сем, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих. Доколе не вошел я во святилище Божие и не разумел конца их». Дорогие друзья, в этом псалме, записанном Асафом, говорится о том, что этот псалмопевец, он в сердце своем позавидовал, как говорится, нечестивым, позавидовал их благоденствию в этом мире. Каждому человеку, дорогие друзья, свойственно сравнивать свою жизнь, то есть сравнивать себя с другими, сравнивать свое положение в обществе. И это было неудивительно, потому что в то время, когда псалмопевец писал этот псалом, в Израиле было массовое отступление от Бога. Нечестие процветало, процветала ложь, процветала неправда. Повсеместно люди отступили от Бога. Дорогие друзья, но в первом стихе написано, как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам. Благ Бог, сам Бог благ. Но к кому? Ко всем, кто называется верующим, или к тому, кто действительно таковым есть, дорогие друзья? Почему я это сейчас, мне это слово так дорого? Потому что вот обстоятельства, получилось так, что одногруппники, которые учились со мной, ну еще 20 лет где-то назад или 15, позвонил один из человек, нашел, много лет мы не видели, и пригласил меня на встречу в техникум, где я учился. И вот я вчера, он меня спросил, ты будешь на этой встрече? Ну я так, как врасплох меня этот вопрос застал, говорю, буду, хорошо. И вот стал вопрос, я понимаю, что эта встреча будет неверующих людей, там разные, я никогда так не ездил, это первый раз вообще, что я на такую встречу попал. Это было вчера. И вот я собрался, прежде помолился, конечно, попросил благословения Господа, и семью попросил, чтобы молились. И вот поехал. И вот увидел людей. Люди собрались, знакомые лица, конечно, вот хоть и 20 лет прошло, разных сословий, разного положения. И вот началась там беседа, общение. И вот, дорогие друзья, что я хочу сказать? Вот в этом, среди этих людей я не нашел ни одного счастливого лица, ни одного человека, который был бы доволен, хотя те, кто собрались, большинство там, это были очень, такие состоятельные люди, которые, в жизни достигли успехов больших, там, и держат крупные фирмы, и держат. Но вот в конце беседы, главным событием, они когда узнали, там весть прошла, что у меня 6-й ребенок родился, и вот они, для них это было непонятно, и вот они там всю беседу проводили вокруг этой темы, и все возвращались. Почему? И один из них решился спросить, говорит, ты, наверное, говорит, в секте какой-то, говорит. Я говорю, я не в секте, говорю, а хожу в собрание верующих христиан-баптистов. И вот начался разговор. И понимаете, когда этот разговор начался вот так, сердце к сердцу, то я увидел вот эту нищету, увидел бедность этих людей, дорогие друзья. Вот они внешне выглядят очень привлекательно. Там у одного, который организовал эту встречу, у него несколько автомобилей. Там детей отвозят в садик, там на автомобиле, личный водитель. Там, я там не узнал, где, не, это не было моей целью, там узнать, где он работает. Там, или... Но, дорогие друзья, когда мы стали с ним беседовать, когда стали с ним разговаривать, вот он начал мне вопросы такие задавать, понимаете, о смысле жизни, о удовлетворении в жизни. Говорит, а ты получаешь, вот, получил удовлетворение, ты видишь, радость жизни. Вот у него нет этой радости, дорогие друзья, в жизни. И вот этот псалмопевец Асаф также пишет, что Вроде бы нечестивые живут, благоденствуют, умножают богатство. Но, дорогие друзья, там радости в этом нету. Радости там нету. Без Иисуса Христа, без веры в Него, без надежды, будущности нету в это, смысла в этой жизни. И вот они, имея все в этой жизни, они стенают. Они, не получая ответов на вопросы, в растерянности. То есть, говорю ему, говорю... Ты Библию читал, он говорит, я принципиально, говорит, Евангелие, Библию, говорит, я вот атеист, говорит, я не читаю, потому что я не верю вообще. Как, вот у него, говорит, были у меня проблемы там в средние года, в среднем возрасте, говорит, я там очень переживания большие, говорит, и я понял, что, ну там он по-своему. Говорит, я вот благоденствую, говорит, вернее, благотворительность делаю, говорит. Я детскому дому Барвинок перечислил там большую сумму денег, собрал бездомных детей там в Макдональдсе, покормил. Я говорю, ну так а кто тебя это побуждает, что это тебя это делает? Говорит, вот внутреннее побуждение, я получаю удовлетворение. Я говорю, ну так правильно, говорит, а источник этого, откуда у тебя эти побуждения, говорю. Он так и не ответил на этот вопрос, дорогие друзья. Вот псалмопевец говорит, что нам тоже свойственно, дорогие друзья, особенно молодежи, также смотреть на этот мир, смотреть на благоденствие нечестивых, дорогие друзья. Но я вам хочу сказать, что в этом счастья нет, дорогие друзья. В этом они настолько, вроде бы они свободны от всего, имеют средства, но они не имеют даже свободного времени пообщаться. Постоянно звонки, постоянно и куда-то надо ехать, куда-то решать вопросы. Даже этого они лишены в этой жизни, дорогие друзья. И вот псалмопевец написал стихи. А откуда же мы уразумеем вот эти концы? Откуда же мы знаем, вот какой их конец? Да потому что все это открывается через Иисуса Христа, во святилище Божьем, дорогие друзья. Мы, вошедшие в это во святилище через кровь Господа Иисуса Христа, получаем знания, получаем будущность, получаем те знания, которые они не могут получить. Он мне говорит, ну я учился на отлично в техникуме. Он говорит, я ж тебя знал, как там физику ты отлично знал, математику. Говорит, я ж думал, ты там будешь этим заниматься. Я говорю, Женя, пойми, это, говорю, самое главное событие моей жизни, это я когда поверил в Бога, говорю. Когда я вошел именно, говорю, как ты говоришь, секту, это самое знаменательное мое событие в жизни, говорю, было. Ну, конечно, вот много вопросов было, вот... Ну, люди не в состоянии это, конечно, уразуметь, покуда они сами не войдут, дорогие друзья, в это святилище, покуда они сами не примут Иисуса Христа в свое сердце. Это действительно трудно уразуметь, почему, какой смысл жизни быть благочестивым и довольным, почему верующие имеют многодетные семьи, почему они довольны, почему они не ропщат. Это действительно трудно этому миру уразуметь. В 28 стихе написано так, в этом же псалме. «А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои». Дорогие друзья, в этих словах такое утешение на нас, что мы упование свое возложили на Бога, понимаете? Не на какие-то там связи, не на каких-то людей, не на это земное, а упование на Бога. И нам радостью является возвещать дела Божьи. Вот для меня действительно радость была, вроде бы, я там был чужой человек в этом обществе, я понимал, что я не его, не ихнего контингента людей. Но вот именно вокруг меня было много, все практически собрались вокруг меня и такой как диспут устроили. Слава Богу, что я им сказал, что главное в моей жизни, засвидетельствовал об этом, призвал, чтобы они читали Библию, чтобы... Это для меня действительно было радостью, дорогие друзья. Это, знаете, когда эти слова я сказал, мне так легко на сердце стало, что я могу, вот, имею такую свободу, засвидетельствовать им то, что у меня на сердце, открыто сказать. Мне один из руководителей, там тоже директор крупной фирмы, говорит так, говорит, ты знаешь, говорит, я проходил автотренинги, которые там для руководителя, говорит, и я вот сейчас освобожден, говорит, от комплексов. Раньше мне тяжело было, говорит, с людьми разговаривать, а теперь, говорит, вот я веду, как хочу себя, то есть, образно говоря, то есть могу в глаза человеку там сказать, что я думаю о нем. Вот. Я говорю, счастье, вот ты получил, говорю, что то, что в общении с этой, ты получил удовлетворение? Конечно же нет, дорогие друзья, у него также тупики в жизни, у него нет удовлетворения, у него нет вот этой радости в жизни. Дорогие друзья, особенно я обращаюсь к молодежи, чтобы... Как вот псалмопевец Давид, Асаф написал, что «чтобы мы не позавидовали нечестивым, никогда в сердце». В 15 стихе так он написал: «Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виноват был бы пред родом сынов твоих. Дорогие друзья, если мы только будем в сердце думать, вот как-то завидовать, знаете, то мы уже будем виновны перед теми детьми Божьими, которые верно служат Богу, понимаете, дорогие друзья? Поэтому нужно очень строго стоять на страже сердца своего, чтобы даже в сердце не прокралась вот эта мысль о благоденственничестве, чтобы мы никогда не позавидовали им, потому что то, что мы имеем, то, что мы имеем в Иисусе Христе, это, ну понимаете, это не того даже порядка, богатства, оно даже несравнимо. То, что это нельзя сравнивать даже. Мы сейчас будем молиться, дорогие друзья. Я хочу призвать, чтобы мы в первую очередь поблагодарили Бога за то, что Он нас так обогатил. Обогатил в Иисусе Христе тем богатством, что мы имеем надежду, будущность вечной жизни, что Он нам подарил прощение, что Он нам даровал вот такую уверенность, что мы спасены, дорогие друзья. Это величайший дар, который ни купить его, ни заслужить невозможно. Его только можно принять. И это дар Божий, что мы находимся сейчас в доме этом, а не где-то там в каком-то ресторане или в каком-то сборище, там, где люди просто, понимаете, убивают свое время. Я посмотрел на этих людей, им просто их жалко смотреть. Они уничтожают свое время, они не знают, ну, куда его деть, понимаете? Слава Богу, что нам Господь даровал смысл в этой жизни, что мы можем служить друг другу, что мы можем служить ближним своим. И у нас для этого радость, силы имеются. Будем благодарить за это Бога. И будем просить благословения на это служение, чтобы и Господь в этом служении также проговорил нашим сердцам, укрепил нас в вере. За все Ему пусть будет слава. Аминь.
Я люблю Тебя, Боже, и хочу быть с Тобой. Ты меня всегда даешь, мой Иисус дорогой. Я стою на коленях, с Тобой говорю, перед Богом смирением всегда я хожу. Аминь. Новая дорога ждет вас испытания и труд. Берегите, дети, веру в Бога, берегите сердце чистоту. Враг лукавый хочет ваши души обмануть, увлечь и погубить. Только тем, кто Бога будет слушать, враг вреда не может причинить. Помните, как мама вас учила с самых первых детских ваших лет, что в молитве только ваша сила, что без Бога в мире счастья нет. Берегите, дети, веру в Бога, как подарок самый дорогой. С ней пройдете трудные дороги, а на небе ждет вас всех покой. Аминь.
Я высоким Богом. Это было давно, это может случиться сейчас. И урок для себя этот может взять каждый из нас. Жил мальчишка вихрастый в деревне одной. Непослушный родителям был он шальной. Избивал малышей, он ругался, курил. И другим про соседа лишь ложь говорил. А сосед в Бога верил, молился ему. И желал лишь спасения врагу своему. Увещания слова не могли повлиять. И решил о нем старец родным рассказать. Когда старец всю правду о нем рассказал, то немедля отец шалуна наказал, а мальчишка не мог это старцу простить. И немедля помчался ему отомстить. Взял он палку, подкрался, да сколько из сил он ее на хребет старику опустил. Отбежал за калитку, а старец сидит и по-прежнему в землю нагнувшись глядит. Почему он не встал, не погнался за мной? Удивился шалун. Может быть, он святой? Жизнь прожил этот мальчик, стал немощен свет. Но пред взором его святой старец сосед, он по-прежнему низко нагнувшись сидит, смотрит в землю ни слова, молчит и молчит. Будем помнить, друзья, мы пример вот такой, чтобы каждый про нас мог сказать, он святой. Аминь.
Три моего катить, он чудесный щитовец, благодати своему. Я цветочки, я траву, он период уже седает. Я им деревья гудай, и каяю.
Руки
да, я потин да.
Добрый.
Ноги чупкой тебя, и каяю. Видит Бог.
Он все, что Бог нам дал.
Все, что Бог нам дал. Аминь.
Здесь на земле вы только странники, часто путь далекий ждет. Порою ноги от усталости болят, но не беру.
Я прочитаю событие, которое происходило на небе, записанное в послании к евреям, 10 глава, 4 стих. «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит, Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал: вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою Божию. Братья и сестры, эти слова сказал наш Господь Иисус Христос еще до того, когда Он родился и пришел на нашу землю. Друзья, Отец Небесный помышлял о том, как уничтожить грехи. Кровь тельцов и козлов, которая проливалась, когда приносили жертвы еще по закону Моисеева, она не могла сделать человека совершенным. Человек, который приносил жертвы, он совершенным не становился. И Бог Отец Небесный помышлял, как уничтожить этот грех. И Христос говорит, что жертвы ты не восхотел, но уготовил для меня плоть. И он говорит, что вот я иду исполнить волю твою Божию. Друзья, я хочу остановиться на этом месте, что Христос говорит: иду исполнить волю твою Божию, как написано обо мне. Следующее место, которое я хочу прочитать, оно повествует о начале служения нашего Господа, когда Он пришел на эту землю, чтобы исполнить намерение, которое имел Отец Небесный, не о себе. Друзья, Христос пришел исполнить намерение Отца Небесного не о себе. У Отца Небесного было намерение о нас, о погибших людях, из любви к нам. И вот, выходя на служение, произошло такое событие. Христос пришел принять крещение, и в Евангелии от Луки, в 3 главе, 21 стихом, записаны такие слова: «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой не шел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас небес глаголющий: Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Друзья, это событие, оно повествует не только о том, что Христос принял крещение. Это событие повествует о том, что Христос тогда, когда принимал крещение, подтвердил, что я пришел для того, чтобы умереть. И я подтверждаю, что я готов умереть. Люди, которые приходили на Иордан принимать крещение, они принимали крещение в покаяние. То есть они заходили в речку и как бы символически омывались от своих грехов. Друзья, и Христос вошел в эту же реку, где люди омывали свои грехи, и тогда уже символически показал, что я готов умереть. Я готов грехи всего мира взять на себя. Друзья, и что произошло? Написано, что небо над ним отверзлось. Он исполнился Духа Святого. И голос Божий с небес сказал, что ты, Сын мой возлюбленный. Голос Божий сказал, что ты очень дорог мне. Друзья, а сказал Бог это потому, что очень дороги. И очень дорог был Богу Иисус Христос, потому что пожелал исполнить волю Отца Небесного. Друзья, исполнить волю Отца Небесного Иисусу Христу было очень нелегко. Он был Богом. Друзья, Он не был рабом. Он не был человеком, ну скажем так, выросшим в каких-то таких комплексных условиях, что Он был, как вот говорил брат, что какие-то, никаких тренингов Он не проходил. Друзья, Он был Богом. Я мысль такую хочу сказать, что смириться Ему было нелегко. Друзья, если бы это был какой-то раб, какой-то закомплексованный человек, то, может быть, бы ему было и легче умереть. Друзья, но это был Бог. Это был Бог, и Он пришел исполнить волю Отца Небесного, хотя это было Ему и нелегко. И поэтому Отец Небесный говорит, что «Ты мне очень дорог, Сын мой, потому что Ты пожелал исполнить волю Мою». Братья и сестры, мне хочется говорить именно на эту тему, на тему исполнения воли Божьей. Друзья, очень легко бывает на сердце и очень хорошо, когда мы исполняем волю Божью. Я думаю, что каждый христианин, присутствующий здесь, пережил это в жизни. Когда исполнишь волю Бога, и над тобой открывается небо, и ты слышишь беседы, и имеешь беседы с Богом. Друзья, и слышишь голос, что ты мне очень дорог. Друзья, Богу сегодня очень дороги те, кто желает исполнить волю Его, потому что таковых немного. Братья и сестры, исполнять волю Бога нелегко. Чтобы исполнить волю Бога, нужно себя ущемить. Нужно воспротивиться тому ветхому началу, которое в нас еще живет, даже если мы и покаялись, и даже если мы члены церкви. Друзья, ну когда мы идем этим путем, то над нами отверзаются небеса и очень хорошо на сердце. Друзья, как пример хочу привести. Вы помните пример, когда три молодых человека были в плену и пожелали исполнить волю Бога. Они были евреями и знали о живом Боге.
И поклоняться идолам не имели такого намерения. Друзья, и они не поклонились идолу. Через несколько времени им должны были принести в исполнение смертельный приговор. Бросить их в огненную печь. Друзья, как вы думаете, легко ли им было молодым, в расцвете сил, занимая большое положение в этой стране? Они тоже не были рабами. Друзья, они занимали большое положение. Они имели уважение, имели почет. Друзья, легко ли им было отказаться от этого и просто умереть? Только потому, чтобы исполнить волю Бога. Друзья, они не находились в Израиле, они не посещали храм. Они просто положили в сердце не скверняться. Друзья, думаю, что очень нелегко им было исполнить волю Отца Небесного. Но были тверды. Следующее, что произошло, огонь имел над ними власти. Войдя в огонь, над ними у них горели веревки, которыми они были связаны. Друзья, и некто четвертый посетил их. Сам Бог посетил их. Мы читаем, что царь, который был на тот момент, Навуходоносор, говорит, не троих ли мы бросали? Четвертый человек с ними. Друзья, думаю, что самые приятные часы в жизни этих юношей, это были именно эти часы, когда они были в огне. Я думаю, что больше они не переживали такой радости, как той радости, которую они пережили в огне. Когда исполнили волю Отца Небесного, когда над ними открылось небо, и когда сам Бог был с ними в этой печке. Братья и сестры, о чем же говорит воля Божья сегодня для нас? Воля Божья говорит о том, что нужно каждому человеку покаяться. Каждому человеку оставить греховный образ жизни, оставить свои греховные хождения и покаяться. Друзья, это очень нелегко. Это очень нелегко. Тем более, когда связан какими-то условиями, какими-то обязанностями, какими-то связями. Ты связан. Друзья, но это воля Отца Небесного. И хотя, друг, это очень нелегко тебе, но если ты это сделаешь, то тебе будет очень хорошо. Над тобой откроется небо, и ты в духе услышишь голос, что ты мне очень дорог, потому что ты пожелал исполнить волю мою. Друзья, воля Божья – это благовестие, это свидетельство. Бывает так, что христианин забывает цель своей жизни, цель своего пребывания на земле. Друзья, наша цель – это быть солью, быть светом и нести свет Евангелия окружающим, погибающему миру. Братья и сестры, и когда мы исполняем волю, когда повинуемся Духу Святому и свидетельствуем миру этому, тоже на сердце становится очень хорошо, потому что открываются над нами небеса и имеем особенную близость к Богу. Друзья, воля Божья, чтобы мы смирялись друг пред другом. Смирялись пред Богом. Воля Божья, чтобы мы прощали друг друга от чистого сердца. Воля Бога, чтобы мы свято жили. Друзья, и все это нелегко. Все это для того, чтобы эту волю Божью исполнить, нужно пойти путем самоотречения. Нужно настать именно на тот путь, чтобы не возлюбить души своей даже до смерти. Братья и сестры, и именно тогда будет открываться над нами небо. Хочу еще одно место прочитать. Говорит оно тоже, что откроется небо. Друзья, ну, откроется оно не для того, чтобы услышать голос, что, сын мой, ты очень мне дорог, ты пожелал исполнить волю мою. Откроется оно для другого. В послании к римлянам, 1 глава, 18 стих, такие слова написаны. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Братья и сестры, Слово Божие говорит, что небо откроется также и для того, чтобы гнев оттуда не шел. На всякое нечестие, на всякую неправду. Друзья, здесь не написано, что гнев Божий не зайдет на тех, кто сквернословит, на тех, кто живет скверной, нечистой жизнью, кто живет в блуде. Друзья, написано, что гнев Божий открывается на тех, кто живет неправдой и поступает нечестно. Друзья, вы знаете, эти слова, они очень серьезно настораживают. Очень серьезно настораживают. В наше время все спутано, все очень как-то размазано, где правда, а где неправда. Друзья, ну думаю, что голос Духа Святого через совесть нам очень громко говорит, каким путем идти. Друзья, и говорит также о том, что гнев Божий открывается. Братья и сестры, сегодня нам нужно в преддверии пришествия нашего Господа посмотреть, а как надо мной небо? Какое сегодня небо надо мной готово открыться? Друзья, и как один брат сказал в проповеди, что, может быть, мы молимся, что, Господи, помоги нам прославить Тебя, помоги нам волю Твою исполнить. Друзья, а над нами уже давно готово небо открыться, чтобы оттуда не зашел гнев. Братья и сестры, да не будет у нас так. Хочется прочитать и как бы и пожелание, и желание, чтобы это была цель нашей жизни, чтобы небо над нами открылось, как это было у одного праведника. Я прочитаю Откровение, книгу, 4 глава, с 1 стиха. «После всего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говорящий со мной, сказал: «Зайди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть вскоре». Братья и сестры, да поможет нам Господь так жить, чтобы однажды над нами открылось небо, и мы услышали голос: «Добрый раб, тебе нелегко было исполнять волю мою, но так как ты шел этим путем, путем трудным, путем узким, зайди сюда. Здесь ты успокоишься, и здесь ты будешь отдыхать и торжествовать». Братья и сестры, пусть Господь сегодня нам поможет исполнять волю Божью, идти этим узким путем, которым прошел сам наш Господь Иисус Христос. Братья и сестры, я вам скажу, что не только в вечности мы пожнем. Уже здесь мы пожнем большое торжество и радостное общение с Богом. Друзья, пусть Господь поможет нам в этом. Ему слава. Аминь.
Расчеты, планы и мечты. Друг мой, что ответишь Богу, если спросит, чем был занят и что сделал ты? Часто гордость высоко возносит, ничего не видишь, кроме я. Друг мой, что ответишь Богу, если спросит, что ты в жизни сделал для меня? Часто ближний нас с тобою просит, посочувствуй горю моему. Брат мой, что ответишь Богу, если спросит, чем помог ты брату своему? Вот один за многих Бога просит, а другой из-за себя устал. Что ответишь Богу, если спросит, много ли молитв за ближних посылал? Тот с любовью бремя ближних носит, а другого поразила лень. Что ответишь Богу, если спросит, чем сегодня занят был твой день? Жизнь на крыльях все с собой носит, все расчеты, планы и мечты. Брат, сестра, не жди, когда Господь нас спросит. Время есть еще. Трудись для Бога ты. Аминь.
Поднимай взоры к небесам, Боже, чтобы
спасение наше, мир, свобода, радость, свет, и Его светлее, краше, никого на свете нет. И Иисус, любовь святая, отчего мы льнем к Нему, на земле и в царстве рая нет подобного Ему. Это имя дорогое, солнце милости для всех, это знамя боевое, побеждающее грех. Это имя – жизнь без меры, в светлых милости лучах. Это имя – силы веры, побеждающее страх. Аминь.
жаркий бой. Казалось, все горело, срываясь звонкой вражьей тетивы, пронзали дух мой огненные стрелы сквозь ветхий хлад зияющие швы. Мой щит был слаб, обтянут только кожей моих заслуг, даяний, добрых дел. Он, не обшитый сталью веры Божьей, не отражал тех раскаленных стрел. А враг стоял у моего порога, я слышал, как грозят его уста, и трепетал, давно спасенный Богом, через веру в Искупителя Христа. И вновь, как прежде, Богу я обязан, Он вразумил, спасенье не отдел. Используй меч, что к поясу привязан, но до сих пор бездействие висел. Простер я руку и извлек из ножен блестящий меч, сверкнул его булат, и вижу я, противник мой встревожен и отступает, пятится назад. О, славный меч! Я в вере укрепился, шагнул вперед, и чувствую, мой щит стал тяжелей. Он сталью вдруг покрылся, и словно меч сверкает и горит. Враг отступал, в меня пуская стрелы, летел огонь, звенела тетива, но тщетно все, щитом прикрыто тело, под шлемом безопасна голова. Иду вперед, воинственен, отважен, теперь не я, он предо мной дрожит, свой бросил лук, совсем обескуражен, уже не отступает, а бежит. Он уцелел, сбежал, какая жалость. Ну что ж, он будет помнить этот бой. Я сел на камень, чувствуя усталость, мой щит и меч лежали предо мной. Горжусь собой и праздную победу. Да, я неплох, умею воевать. Тут хитрый враг вовлек меня в беседу. То угрожал, тут начал восхвалять. Конечно же, таких, как ты, немного. Ты так отважен, доблестен в бою. И я забыл о том, что только милость Бога спасала и хранила жизнь мою. Вдруг я заметил, что мой меч бледнеет, исчезла сталь с покрытия щита, он снова кожей старою чернеет, и смелость в сердце уж совсем не та. Ко мне вернулась прежняя тревога, я понял все, и перед ним, упав, признал свой грех, что не прославил Бога, себе в бою победу приписал. Как благ Господь и как любвеобилен, простил меня и дал мне твердо знать, я с ним силен, а без него бессилен, и без него в бою не устоять. Аминь.
Друзья, я буду читать из первого послания Петра, 2 главы, 4 стиха, даже с 3. «Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Друзья, наверное, это место нам понятно, потому как в нашей церкви много строителей. И во многих церквях христиане строят. Братья верующие занимаются стройками. И вот прочитаю это место, думаю, ну, в общем-то, ну, понятное место. Ну, как строить из себя? Построить дом нам понятно. Как там поштукатурить, покрасить, крышу сделать? Понятно. Ну, как из себя устроять этот дом духовный? Интересно, что Писание, ну, часто приводит, в Писании мы часто находим такие примеры, которые на жизненных образах нам поясняют, как мы должны жить и как поступать. Как же из себя мы должны строить дом духовный? В человеческих стройках есть начало стройки, есть конец стройки. А в духовном строительстве окончания стройки нет. Да и в мире бытует такое, среди строителей такое мнение, стройку нельзя закончить, ее можно только прекратить. Как-то люди начинают строиться и строятся всю жизнь. Вот так вот и говорят, стройку нельзя закончить. Думаю, что приемлемо где-то, не за основание берем, друзья, но где-то приемлемо к нашей жизни, что для того, чтобы устроить из себя духовный дом, где бы обитал Иисус Христос, в дом, в котором бы было бы Ему уютно, в дом, в котором бы Он имел полную, так сказать, власть, порядок в нем такой духовный наеден был, друзья, нам нужно трудиться с удивительным постоянством. Не уставая, не уставая. И вот несколько принципов такого, знаете, устройства нашего духовного дома хотелось бы осветить. Они далеко не все, друзья. А некоторым хотелось прочитать. Евреям 3 глава, с 5 стиха. Прочитаю. «И Моисей верен во всем доме его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. Христос как Сын в доме Его, дом же Его мы. Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». И вот с 4 стиха, простите, чуть раньше прочитаю. «Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог». Друзья, вот такой вот первый принцип, который мне видится устройство нашего духовного дома просматривается, что все прежде всего устрояет Бог. Это место открывает, что духовный дом – это мы с вами, в котором обитает Христос. Но этот дом прежде всего устрояет Бог, не я сам. Вот сестра Люба рассказала это стихотворение, как-то и в помощь к слову моему так утвердила мою эту мысль, что мы целиком и полностью зависим от Бога во всем. Друзья, если я где-то начинаю допускать мысль, что я могу что-то сделать сам без помощи Божьей, друзья, я тут же начинаю падать. Я тут же начинаю падать. Когда Израиль подошел к земле обетованной, и они послали соглядатаев, и те принесли им отрицательный результат своего осмотра. Земля хорошая, но мы войти не можем. Народ начал плакать, роптать, а Моисей говорит, ну что же вы делаете? Ну Бог же пойдет, Бог, не вы, Бог сделает, Бог будет воевать. Они, да нет, какой Бог, мы лучше в Египет вернемся, зачем? И такой ропот, такой слезы, горе. Он говорит, все, значит в пустыню. Вот такой приговор Бога. Они подумали, в пустыню, назад возвращаться, да нет, страшно. Нет, пойдем. Он говорит, не идите, уже Бог отступил, не идите, куда вы идете? Пойдем и завоюем. Пойдем и завоюем, уже ж воевали, уже ж вроде Бог давал, все, пойдем и завоюем. Пошли и потерпели поражение. Вот один и тот же народ. Одно и то же дело. Когда Бог говорил, идите, пошли бы и завоевали бы. Пошли бы и была бы победа. И это они потом в своей жизни практиковали, когда через 40 лет пришли к Иордану. Шли, Бог благословлял, и они побеждали. И взяли всю эту землю во владение себе. Ну вот тогда был момент, когда Бог отступил, сказал, все, меня с вами нет. И когда не было Бога, потерпели поражение. Вот для того, чтобы устроить свой дом, духовный дом, друзья, мы никогда не должны думать, что мы сами это сможем сделать. Это сможет только сделать Господь. Вот в таком, знаете, как-то в сотрудничестве с Ним. Бог ничего не делает без нас. Ничего не делает без нас. Абсолютно ничего. Бог нам дал добрую волю, свободную волю, и все делает с нами. Но обязательно в Его присутствии. Как-то в армии, вот мы на службе служили, и вот делаем что-то там, ну, тоже строили, там устройство какое-то делали, там постоянно, ну, в армии это, ну, необходимо, там, то стеклим, то крыши кроем, то там красим, то еще что-то делаем, то там дорожки асфальтируем. И как-то солдаты работают на стрельбище, мне так ярко это заметилось, работают, награждают ответственного за стрельбище. Ну, вроде ж работали-то, не он же ж именно работал, не он же ж делал. Говорит, вот там сержант Душев сделал, фамилия у него такая была, сержант Душев сделал. А я совсем тогда еще думал, да не он же делал, люди ж делали, солдаты делали. Награждают его, друзья. Вот в таком сотрудничестве где-то должно быть наше с Богом. И мы трудимся, но делает Бог. Под непосредственным его руководством, под непосредственным его водительством, Бог дарует силу и так далее. Мы в сотрудничестве с Богом. В сотрудничестве с Богом. Друзья, и вот Бог устрояет наш дом. Устраивает так, как это Ему угодно. Он говорит нам. Он, знаете, художник и строитель Бог написано. Но это говорится об небесном Иерусалиме. Ну и наш духовный дом устраивает Господь. И прообразом этого дома была скиния раньше. Нашего внутреннего дома, в нашей внутренней жизни была скиния. И проект этой скинии дал, опять же, Господь. Он был на небе там составлен. Художник и строитель Господь. Он архитектор, он сказал, как нужно устроить, что нужно сделать, все. Вот так вот и здесь. Господь должен руководить нашей вот такой стройкой. И вот хотелось бы еще вернуться немножечко к скинии, друзья. Вот что, в первую очередь, мы видели, ну, нас тогда не было, но мы знаем, как она была устроена. Когда человек подходил к скинии, что, в первую очередь, он видел? Вот подходит к скинии, как вы думаете? Как вы представляете? Вот вы подходите к скинии, что, в первую очередь, видится вам? Ограда, друзья. Правильно. Ограда. То есть то, что окружает скинию. И эта ограда, она вот там была сделана такая, она ограждала, ну, все устройство, которое там было, от внешнего мира. Снаружи там могли работать, там могли что-то делать, там могли ругаться, там могли там даже грешить. Как угодно народ мог поступать. Но была скиния. Была ограда, которая от всего этого ограждала. Там была совершенно другая жизнь. Священник, войдя за эту ограду, обязательно должен быть одежды сменить, обязательно должен обмыться для того, чтобы совершать там служение. Обязательно. За этой оградой была совершенно другая жизнь. И то, что было снаружи, внутри совершенно не касалось. Друзья, и вот в нашей духовной жизни у нас тоже должна быть ограда. Должна быть ограда. И вот, друзья, как вы думаете, эту ограду Бог нам ставит или мы сами ее сооружаем? Вот пошел брат Володя навстречу со своими, ну, бывшими, с теми, с которыми он учился, сокурсниками. Как вы думаете, была у него ограда или не была? Бог поставил ограду или он сам как-то эту ограду устроил? Друзья, я думаю, что здесь вот все-таки наше участие должно быть. Бог дает силы для того, чтобы противостоять мирскому. Но вот эта ограда, это наше твердое решение ко всему этому мирскому не касаться. Вот то, что это наше волеизъявление. Вот Христос как молился об учениках? Я не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы в мире... Оградил их от зла. То есть, да, Бог действует, но при нашем абсолютном согласии к этому. Бог будет хранить нашу душу от влияния вот этих всех разговоров, от влияния того, ну, знаете, уклада того общества, в которое там попадает человек. Вот братья были в тюрьме, в тюрьмах сидели. Ведь что, никогда не скажешь, что вот они зэки. Вот никогда не скажешь, у них нет ни выражения, нет ни поведения. О других людях, вот, о многих, вот, которые отсидели много лет, вот вышел, на лицо посмотришь, ну зэк, ну все, ну не ошибешься. А о братьях такого не сказано. И 40 гораздо больше, чем у людей в этом мире. Почему? Бог дает ограду, но мое полное согласие должно быть. Я готов, я хочу, чтобы так было. Я хочу, то есть это моя воля, тут целиком и полностью участвую. Целиком и полностью. Если я с этим хоть чуть-чуть не согласен, друзья, если где-то я хоть чуть-чуть, Господи, ну немножечко и там, немножечко и здесь. Немножко, ну можно там и словечки какие-то взять, и принципы какие-то для себя. Ну не такие они и греховные, друзья. Все, вот этой ограды не будет. Бог ее снимает. То есть мое полное согласие, Господи, я хочу жить только так. Только вот этой жизнью, другой жизнью. Ничего внешнего я не хочу, чтобы меня касалось. Ничего не хочу, чтобы меня касалось. И, друзья, тогда будет эта ограда. Тогда Господь сохранит, когда в страхе, в трепете, только об одной мысли, чтобы опять вернуться к мирскому, чтобы где-то прикоснуться к этому греховному, при одной мысли я содрогаюсь, страшно. Нет, Господи, не хочу. Никогда. Что бы там ни было. Аввакум говорит, смоковница не расцветет, вокруг все плохо, урожая не будет, все плохо, все ужасно. Брат Володя читал за псалом певца Асафа, говорит, он приткнулся, он увидел, что люди в этом мире живут лучше, чем он живет. Говорит, не напрасно ли я смирялся? Да пусть, да, я смиряюсь, да, я не имею того, что имеет в этом мире. Да, я не имею, но я хочу быть в уделе Божьем. Я хочу в Доме Божьем жить. Я хочу, чтобы у меня внутри, в моей душе, в моей жизни был божественный порядок. Если я этого не хочу, хоть чуть-чуть мое желание туда, к миру, хоть капельку, хоть малейшее желание, друзья, вот эта ограда, она, знаете, прорывается. Как в том Иерусалиме тогда разрушили от одних ворот к другим. Нет этой стены, которая ограждает святой город. Ничего нет. Враги могут приходить, враги могут завоевывать, враги могут вредить, делать что угодно. И в храме такое было, что жертвенник вообще отодвинули в сторону, поставили жертвенник там идолу. Вот такое даже в храме случилось. За ограду пустили грех. За ограду пустили грех. Друзья, и очень интересно, что даже если в нашей жизни случается, что эта ограда разрушается, где-то мы допустили неправильный поступок, где-то допустили неправильную мысль, где-то согрешили даже. Друзья, помните, как народ израильский во времена Неемии, как восстанавливали? Да, тяжело, да, сложно. Вот тут он строит, вот тут вот меч. Одни охраняют, другие строят. И те, которые строят, они тоже охраняют. Да, тяжело, но восстановить эту ограду можно. Можно. И Господь даст для этого силы. Опять же, для этого должно быть наше желание. И враги приступали, но повредить не смогли. Не смогли. Из всякого положения, друзья, есть в нашей жизни выход. Но должно быть твердое решение зайти за эту ограду и быть в божественном устройстве и порядке. И еще один, друзья, принцип мне хочется сказать. За оградой там была и своя жизнь, там было и свое устройство. Там был жертвенник, на котором жертвы приносились. Там было святое, в котором совершалось служение хлебы пред Богом, молитвы. И было святое святых, где было общение с Богом. Друзья, вот наша духовная жизнь, она прежде всего начинается с жертвенника. Прежде всего начинается с жертвенника. Если мы будем иметь состояние молитвы в душе своей, если мы будем, знаете, устраивать свою жизнь так, как это угодно Богу, тогда мы будем иметь общение с Богом, друзья. Тогда мы будем иметь общение с Богом. Вот такой порядок, если в нашей жизни будет. Если мы за этим порядком будем следить, если ничего божественного, мы не будем, знаете, отдавать этого миру. Вот должно быть такое устройство. Если устройство нарушается, друзья, то нет общения с Богом. Все. Нет устройства дома нашего духовного. Обязательно должно так быть. Я в чем хочу сказать, друзья? Вот если есть у нас время для молитвы, пренебрегли, друзья, устройство нарушилось. Устройство нарушилось. Если мы в своей жизни, знаете, вот как вот часто случается, извините, что вот скажу вот прямо там для молодежи, для тех, кто-то пришел в собрание, посидел, встал на улице, вот там, он отстоял последнюю проповедь, а в последней проповеди Господь ему говорил. Порядочек, порядок нарушен, который устройство есть в церкви такое. и пропустил благословение, пропустил то, что Господь ему говорит. Друзья, так вот в нашей жизни не почитали, не помолились, друзья, не вопросили Господа, когда это нужно было. Порядок божественный нарушен, все, теряем общение с Богом. Теряем общение, сбой в строительстве нашем, сбой в устройстве нашем. И часто, друзья, мы в своей жизни ищем, ну почему мы потеряли общение с Богом? Наверное, вот ищем, знаете, какие-то поступки. Вот на примере вот Ахана давайте, друзья. Ахан взял одежду и слиток золота. Взял, он согрешил. Он согрешил. Но почему он согрешил? Задавали вы себе вопрос. Потому что состояние души уже было вот таковым, что ему хотелось иметь что-то для себя и хотелось иметь больше. Божественный порядок был нарушен. Он не захотел слушаться Слова Божьего, которое было сказано, что все предать заклятию, ничего не брать. То есть уже состояние души такое было, что он был предрасположен как бы к этому греху. Он увидел все, он уже не смог устоять. У него не было желания и полного такого, знаете, посвящения Богу. Как сказал Господь, так и сделаю. Друзья, и мы ищем, знаете, часто причины своего духовного упадка в каком-то поступке или в какой-то даже мысли, друзья. А нужно искать в своем состоянии чаще. Где я нарушил этот божественный порядок? Где у меня сбой получился? Где я начал терять общение с Богом? Где я стал неправильно поступать? Почему уже стало такое состояние души, что мысли мирские стали для меня приемлемы? Почему такое вдруг случилось? Если раньше я отвергал, а теперь оно стало для меня приемлемым, а теперь оно стало для меня нормальным. То есть где-то нарушено, где-то устройство в моей духовной жизни нарушено. Нужно искать, где поправить, как поправить. А соответственно этому уже и поступки. Друзья, я скажу, что бывает, что человек поступает, но он имеет силы покаяться потом. Согрешил? Согрешил. Неправильно сделал. Неправильно поступил. Господи, прости меня. Прости меня. Но если нарушено состояние души, вот этот порядок нарушен, человек не имеет силы и покаяться, как было и с Аханом. Ведь ему была возможность покаяться, раскаяться, признать себя. Он потом уже прижали к стене, в угол поставили. Уже отпираться, уже Господь пальцем показал. Ты! Все, что же говорить? Я. Ну, согрешил. Ну, что? Ну, делай теперь, что хотите. Вот так вот приблизительно его покаяние. Друзья, а почему состояние души такое было? А если бы взял... Господи, да неправильно, не устоял, прости, Господи, вышел бы перед Израилем, согрешил. Он видел, что народ поражение уже терпел, уже тогда, беги, Господи. Я понял, я причина этого. Друзья, не без милости Господь. Сделал бы этот шаг сам, простил бы Господь. Состояние души было не таковым. Держался за свой грех до последнего. Друзья, потому... Часто мы делаем ошибку, что ищем только в каком-то поступке или в чем-то внешнем ищем причины своего падения. А причина падения, она гораздо раньше, что я раньше уже нарушил божественное устройство, я общение с Богом потерял, я перестал молиться как должно, я перестал из Слова Божия получать откровения, я перестал иметь радость общения от того, что я в церкви. Я перестал радость общения иметь от того, что я свидетельствую. Я перестал радость общения иметь, что я человек Божий. Как Тимофей пишет, Павел, ты же человек Божий. Друзья, стал ли я в такое положение внутренне? Стал ли я в такое положение? Или я даже себе могу только в церкви на себя назвать человеком Божьим? А когда я на работу прихожу, когда я где-то там в другой обстановке среди мира, мне как-то, может быть, даже немножко и стыдно, что на меня скажут «человек Божий». Как-то ущербно, может быть, себя от этого почувствую. Друзья, это великая высота, на которую не я залажу, не которую я не могу себе поставить, на эту высоту ставит Господь. Друзья, и для нас это великая честь. Великая честь, если нам скажут, ты же человек Божий, как вот рассказала сестричка стихотворение, святой. Друзья, вот это нужно, знаете, может быть, не совсем правильно скажу, но заслужить. Заслужить такое положение своей преданностью, своим желанием, своим сокрушением, своим таким волеизъявлением. Господи, хочу только так, как ты. Хочу только так, как ты. Устрояйте из себя дом духовный. Друзья, еще много других принципов устройства этого дома. И не достанет времени нам рассуждать, но хотелось бы, чтобы слово сегодняшнее послужило толчком. Толчком к тому, чтобы мы могли этот дом духовный действительно устроить. Мы сегодня говорим о пришествии Господнем, а говорим о близкой Его встрече, друзья. И встреча эта действительно для каждого может быть в разное время. Может быть, для всех в одно время, если останемся живы, а для каждого может в разное время. С братом пришлось беседовать. Он говорит, когда раскрутила машину на дороге, я понял, говорит, что машина – это кусок металлолома. А моя жизнь может быть сегодня прерваться, в мгновение прерваться. Вот я живу, и вот меня нет. Друзья, чем заканчивается наша жизнь? Чем она завтра может закончиться? Я не говорю для тех, кто не знает Бога. Для тех, кто знает, друзья, с нас ведь спрос гораздо больше. Гораздо больше. С нас Господь спрашивает, ты имел возможность устроить свой дом внутренний, так как я тебе говорил, почему не устроил? Почему пренебрег этим временем, таким прекрасным временем, друзья? Такого времени не было, я не знаю. Вот это время, такой период, как вот, когда проповедовали апостолы, когда сошел Дух Святой. Ну, я вот сравниваю, ну, приблизительно такое, когда можем проповедовать, говорить свободно, свободно, с дерзновением, можем Словом Божьим насыщаться, можем общением насыщаться, без границ, сколько хочем, столько можем быть в общении, друзья. Такого времени, наверное, за все вот это поколение не было, за эти 2000 лет. Такую милость нам Бог дал. И, друзья, за то, что мы пребываем в такой благодати Божией, нам нужно будет и дать отчет, ответ. Сколько мы почерпнули из этого всего, сколько мы смогли исправиться, преобразиться в тот чудный духовный дом, дом Божий, в котором живет Господь. Пусть Господь нам сегодня милость окажет, еще прикоснуться к благодати Его и души свои поправить, жизни свои поправить, так, чтобы Богу действительно было, смотря на нас, радость. Аминь.
Сколько наемников в доме отца питаются хлебом обильно всегда, а я на чужбине вдали от отца.
Дайте лучшую одежду сыну моему, перстень на руку оденьте, обувь на ноги его.
На стене находится Деяния 3 глава 19 стих. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Если человек, слыша голос Божий, Бог начал над ним трудиться, и как мы слышали, что нужно для того, чтобы обратиться к Богу? Бог уже открыл ему глаза, он уже увидел себя погибшим грешником, он уже понимает, что ему надо покаяться. У него уже есть, может быть, и сознание своего греха. И человек вышел и покаялся, но если у него не произошло обращение, значит, что-то он не понял. Я думаю, друзья, что если бы Бог, ну, с нами игрался и, знаете, так вот поигрался, призвал к покаянию, а потом оказалось, что мы-то к вечной жизни и не предизбраны Богом. Ну, не предопределил меня Бог ко спасению. Я выхожу, каюсь, раз вышел, второй раз, опять каюсь. Меня грехи мучают, а Бог меня и не хотел спасать. Это просто лично мое желание, но у Бога я не предопределен ко спасению. Друзья, как можно вообще тогда доверять Богу, ну и вообще человеку иметь дело с Богом, серьезно брать в расчет? Друзья, видимо, что-то здесь мы недопонимаем. Само покаяние, оно включает в себя свой смысл не только попросить прощения, извиниться, но оно идет перестройка в разуме, да? Если я сделал какой-то поступок, И я понял, что я поступил очень нехорошо, я обидел какого-то человека, может быть, и виновен перед ним, и меня совесть теперь судит за это, то я понимаю, что мне нужно с ним примириться, мне нужно у него попросить прощения. Если я какой-то ущерб принес, я должен возместить, насколько это возможно. И само вот это покаяние, перемена моих мыслей, она включает в себя последующее желание больше так не делать. А если я это сделал, ну, в принципе, я где-то эту мысль удерживаю, при удобном случае я еще раз так поступлю. Вообще, можно считать тогда истинным мое покаяние, если я пришел и сказал, ну, сосед, ты меня извини, прости, вот я так нехорошо поступил, ну так, поизвинялся и ушел. Но если опять подобная ситуация случилась, да, может быть и сосед неправильно поступил, да? Но это я сейчас так отвлеченно. Но это не дает права мне поступать с ним противозаконно. И если я не осудил себя как должно, я опять поступлю против моего соседа противозаконно, ну или нехорошо, я опять буду виноват. Поэтому, друзья, мне видится так вот эта проблема, что человек и многие друзья, которые выходили с покаяния, мы не осуждаем за это. Пусть никто не подумает, братья и сестры, да вот так сказали с кафедры, что уже по 3 раза каялись, а я теперь и не пойду каяться. Друзья, важно понимать, что если я хочу покаяться, нужно задать другой вопрос, что меня побуждает к покаянию? Если меня побуждает только угрызение совести, совесть мучает, не дает покоя, мне жизни просто теперь нету, мне нужно покаяться, потому что я дальше не могу, но я продолжаю любить грех. Очень хороший пример, я извиняюсь, что, может быть, я уже не первый раз его привожу, этот пример, но он очень хорошо вот как-то отображает вот эту истину или закономерность. Когда у нас было одно из благовестий Евгения Никифоровича Пушкова, оно было в здании, в концертном зале музучилища. Это было там первое такое вот служение, и, может быть, в стенах этого заведения вообще было первое в истории его существования. И вот мы пригласили, было много студентов. Студенты, преподаватели присутствовали. И когда он делал призыв, очень многие плакали. Евгений Никифорович сделал призыв к покаянию. Многие студентки сидели со слезами, и многие вышли с покаянием. Я даже, знаете, как-то вообще так думал. Думаю, хватило бы у меня смелости, видя преподавателей, сокурсников, выйти и здесь вот прилюдно покаяться. Ладно, мы верующие, там дети верующих родителей, покаяться в доме молитвы уже легче. Но в таком заведении, где тебя знают, куда ты каждый день приходишь, ты будешь встречаться опять с этими людьми, я думаю, что, друзья, намного труднее покаяться. Но что интересно, много из них выходило покаяться. И каялись, я считаю, что искренне, друзья, со слезами, несмотря на своих товарищей, преподавателей, но потом ни одна из них не пришли в собрание. Я над этим задумался, почему так? Или не до конца осознали, или это покаяние было неискренним. Думаю, что было искренним, но там не было одного момента существенного. Я так уже размышлял, что они в своей юности успели себя осквернить тяжкими грехами, и совесть их за это судила. И для того, чтобы снять этот суд совести над собой, освободиться от чувства вины и угнетения, угрызений совести, они выходили, каялись. Но решения отвернуться от греха, решения служить Богу у них не было. Поэтому, друзья, если бывает так, что человек приходит к Богу и говорит, «Господи, прости меня, Бог прощает, ему полегчало, совесть перестала его судить, потому что он покаялся, признал свой грех, Бог снимает вину с него». Ему стало хорошо. Он поворачивается и идет дальше, живет своей жизнью. Обращение не произошло. Покаяние было, а поворота к Богу не было. И, может быть, и не было даже и желания служить Богу по-настоящему. Поэтому, друзья, только осознать свой грех, этого недостаточно, хотя без этого покаяние невозможно. И что нужно для покаяния, чтобы оно принесло рождение свыше, чтобы новую жизнь от Бога получить, нужно сознание своей вины перед Богом, и нужно возненавидеть грех. Братья и сестры, друзья дорогие здесь, приближенные, может быть, слушатели, я считаю, что это основное. Если я не возненавидел грех, даже если я вышел и покаялся, но он для меня не стал мерзким и противным, я все равно буду его делать, потому что в душе его я люблю. Я опять буду каяться, и опять буду делать грех, и потом, может, опять буду каяться, и я буду потом сам себя ненавидеть, что я сколько же можно каяться, а оставления греха нету, потому что остается любовь ко греху. Поэтому все то, что братья говорили, друзья дорогие, оно правильно, и это все дополнение, и если у человека не наступило отвращение ко греху, и он кается только для того, чтобы успокоить свою совесть, то обращение у него не произойдет, победной жизни у него не будет. Сегодня уже упоминалась притча о блудном сыне, и сейчас вот хор нам пел этот псалом: «О, где же мой сын? Где сын любимый мой?» Я думаю, друзья, сколько таких сегодня родителей, отцов и матерей, которые ждут своих блудных сыновей, дочерей, которые стали на очень порочный путь, ведут порочную жизнь, и родители ничего не могут сделать. Друзья, а как Богу смотреть? И сегодня сердце Господа, оно тоже наполнено этой скорбью. Где же ты, сын мой? Где ты пропадаешь? На примере блудного сына мы можем увидеть, где покаяние и где начинается обращение. Когда блудный сын находился у свиного корыта и говорил, вспомнил дом отца своего и так размышлял, что сколько у отца наемников, они избыточествуют хлебом, а я здесь умираю от голода, встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою». Друзья, я думаю, что вот это момент покаяния. Покаяние – осознание своей вины перед отцом и перед Богом. Но если бы он там сидел и каялся, там, у свиного корыта, вот сидит там и плачет, и кается. Если бы он не встал и не пошел к отцу для того, чтобы отец обнял, для того, чтобы отец простил, нужно было встать и пойти. И мы так и читаем, что он встал и пошел. И когда он пошел к отцу, отец увидел его издали, выбежал ему навстречу. Друзья, мы понимаем многие, что надо покаяться, и мы точно знаем, в чем нужно каяться. Но нету этого вот решающего момента: встану, пойду к отцу моему. Грех не стал отвратительным, грех не стал ненавистным. Хочу привести одну библейскую историю из Ветхого Завета. За одного благочестивого, богобоязненного царя. Это царь Аса, это царь иудейский, он сделал большие реформы. После царствования своего нечестивого отца и деда, а дед его был Раваам, в одни Раваама разделилось царство на два государства. И вот он начал обращать народ иудейский к служению Богу. Он разрушил жертвенники, он изрубил статуи идольские, он посвященные деревья вырубил, Он обновил жертвенник Господний. Он народ израильский, иудейский, живущий в иудейском государстве, он собрал для того, чтобы возобновить свой завет с Богом. И ну, его царствование очень ну, так благословенно повлияло на жизнь народа Божьего. Но мы читаем там один стих, что «но высоты еще не были отменены». Народ еще продолжал совершать, приносить жертвы на высотах. И вот немного не доделал, многое что сделал. Истуканы эти разбил, жертвенник сломал, дубравы вырубил. Но немного оставил. И причем многие еще потом цари иудейские тоже так поступали. Еще оставляли. Написано, и народ служил Господу, но и приносил жертвы на высотах. И вот эти высоты, в общем-то, они потом приводили опять народ Божий к идолопоклонству и к массовому отступлению от Бога. И потом этот царь, который был предан Господу и многие реформы вот совершил в народе Божьем, потом, когда пришел царь, пошел там строить, хотел израильские кое-какие города отвоевать, он выносит серебро и золото из дома Господня, дает сирийскому царю и говорит: «Расторгни свой союз с Ваасою, царем израильским». Тот его слушается. И началось отпадение этого благочестивого человека, богобоязненного. Он вынес серебро из дома Божьего. Потом пришел прозорливец Анания и стал его обличать за это, за то, что он понадеялся на человека, а не понадеялся на Господа. Он разгневался на этого прозорливца человека Божия, заключил его в темницу. А потом в конце жизни мы читаем, что заболел Аса ногами. Но в конце жизни своей он взыскал не Господа, а врачей. И так и умер он от этой болезни. Друзья, я думаю, что часто эта история повторяется в жизни народа Божьего. Страшные грехи, мы боимся их делать. Мы знаем, что мы потеряем жизнь вечную, мы потеряем спасение. И от страшных мерзких грехов мы сразу отворачиваемся, освобождаемся. Бог дает победу, но что-то остается в нашей жизни. Какая-то высота, какой-то идол или жертвенник. То, что мы оставляем за собой право, чтобы оно принадлежало нам, но оно не нравится Господу. И если это малое, оно осталось, придет время, когда отступление, оно наберет силу. И отступление пойдет и в других сферах духовной жизни. Поэтому хотелось сегодня еще раз призвать вот к тому, чтобы мы могли проверить жизнь свою, могли не только покаяться здесь, но и обратиться. Сегодня вспоминались так вот некоторые истории, псалмы. Вот так дети слушают дома, включают магнитофон, псалом такой, который мне нравится, и нравится не только ну, по своему исполнению, а по содержанию. Он называется «Хочу домой». И там автор, вот он выразил свои переживания, которые он имел раньше, свои желания, вот, и то, что сейчас у него в сердце. И там слова есть такие, что «я вышел в мир с желаниями без счета». Теперь иду с единственной заботой. То есть открывались горизонты, хотелось пожить в этом мире, хотелось насладиться этим миром. Желание было без счета, но к чему пришел? К чему пришел, как этот блудный сын остался ни с чем? Иду с единственной заботой, чтобы вот отец принял домой. И там еще такой есть куплет. «Я в жизни спел немало разных песен, но все прошло, мой круг стал мал и тесен, остался в сердце лишь припев такой: хочу домой. Дорогой друг, может, ты немало песен спел в этой жизни мирских, немало желаний греховных ты испытал, но теперь понял, что все это оно ничто. Ничего не принесло тебе радость, и теперь ты понимаешь, что ни с чем остался, есть тот, который ждет тебя. И хорошо, если в сердце твоем это желание «хочу домой». Пусть это станет твоим внутренним желанием и песнею твоей.
Буду попросить у него мудрости воспитывать наших детей, чтобы, когда они подрастут, у них сформировалось чувство ответственности, верность по отношению к Богу, по отношению к родителям, по отношению к другим людям. Пусть нам Господь в этом поможет. И еще вот записка последняя. Что делать, если потерял общение со Христом? Друзья, вот на этом общении можно восстановить это общение со Христом. Теряется общение с Богом через грех, через осуещение чем-то земным, есть возможность это поправить. Кто хотел бы сегодня возобновить свои отношения с Господом, признайте вину свою. Так и написано в пророчествах вот в Ветхом Завете. Господь обращается к тем, кто отступили от Него. Говорит, признай только вину твою и возвратись, дочь отступница. Признай только вину свою. Вот и в покаянии нужно, друзья, вину признавать свою. Я помню, был на одном собрании, и молится мама. Говорит, Господи, прости меня, помилуй. Моей дочери 9 лет, а она уже 2 года курит. Вот покаяние у мамы. Ну, а вина-то не признала своей вины. А нужно было бы сказать, Господи, меня прости, я грешница, я жила неправильно, я не воспитывала детей, я сама в грехах жила. А она ничего этого не поняла еще, и поэтому покаяние не произошло. И поэтому Бог в ее жизнь не пришел, и перемен не будет, даже если ее и покрестят ошибочно. Поэтому есть возможность сегодня поправить это. Пусть Господь поможет, пусть благословит нас в наших семьях жить свято и, ожидая пришествия нашего Господа Иисуса, постараться приложить все усилие, явиться неоскверненными, явиться послушными, верными Господу, занимающимися тем делом, которое Бог нам поручил, занимающимися служением, чтобы жить в церкви, жить интересами Царства Божьего, жить по тем заповедям, которые Господь нам оставил. Да благословит нас Господь в этом. Аминь.